Василий Маханенко, Юрий Винокуров. Избранный. Книга четвертая. Глава первая.
Ключ.
Протяжно завыл дух-привратник в третий раз.
«Да что ж ты, нечисть такая несговорчивая!» — психанул я. «Нет у меня никакого ключа! Чего тебе еще надо, собака недорезанная?»
Я на секунду задумался и ляпнул.
«Мы заплатим золотом!»
И широко улыбнулся в мутное лицо духа-привратника, уровень которого первый раз за все мое пребывание в мире Виллион мне не показали. Вместо него была написана какая-то абракадабра.
«Херак!»
В глазах покраснело, и я очнулся у себя в подземелье, сидя жопой на камне и удивленно блымая глазами.
«Сдох, наконец-то!»
Ворчливо поинтересовалась Белатрис, пробегая мимо меня по каким-то своим гоблинским делам.
«Получается так»,
— задумчиво сказал я и огляделся.
«Ну да, я реально умер и реально воскрес», — похлопал себя по карману и понял, что свиток воскрешения использовался.
Это также подтверждало мою гибель и перерождение.
«Макс, Макс, ты жив?»
Тут же заговорила ворчунья встревоженным голосом Лиры.
«Ну, в смысле жив? Ну да, я умер, но теперь снова жив, ага».
Я задумчиво почесал репу.
«Все в порядке, в общем».
«Макс, нам что делать? Здесь ждать или домой возвращаться?»
«Ждите. К библиотеке не подходите до моих дальнейших распоряжений».
«Поняла».
Ответила снова ворчунья голосом Лиры. А я буркнул.
«Ворчунья, спасибо».
«Не за что»,
— ответила она своим обычным голосом. Это был интересный опыт. Да, действительно интересный. Я снова задумался. Собственно, мой план «Ураган» заключался в следующем. Армию огров на Мирград я умудрился натравить. Вот только сразу отправлять их в город не стал. Решил подождать окончания перемирия. Не то чтобы меня сильно волновало, до или после придут они к великому клану одной мохнатой сволочи. Просто я по привычке считал время. Не являясь моими подданными и даже не находясь в союзе, вряд ли это могло быть воспринято системой как нарушение ее прямого приказа. Хотя в связи с этими гадскими проверяющими случиться могло все что угодно. К слову, ворчунья наотрез отказывалась отвечать, кто такие эти проверяющие. Даже когда я ее пытал около реактора, точно так же молчала, как рыба об лед. Но с другой стороны, у меня тоже ума палата. Ворчунья, какая-никакая часть той самой внешней вселенной, которая тут типа самое главное. Получается, я буквально склонял к предательству собственного тела, ну или как там оно у них называлось. Или проверяющие все же относились не к внешней, а к локальной системе. Короче, разбираться мне с ними нужно будет самостоятельно. И вот это как раз и повлияло на мой план, который я считал безупречным. Огры разбили лагерь, ожидая зеленого свистка для перехода в Мирград. Мы им даже посреди песков путевой камень построили. Все остальные мои миньоны занимались кто чем. Кто фиолетовое пиво варил, кто силириум добывал, кто по подземелью шастал, ну а кто качался. Мне же нужно было усиливаться самому. Первая мысль была посидеть около реактора, погреться и получить следующий уровень. Но по грубым расчетам на это уйдет куча полезного времени. День-два минимум. При этом я уже четко понимал, один уровень против противостояния с целым кланом ни хрена не решал. А время будет потеряно. Так что я все-таки решил проявить инициативу. Ну и проявил чё. Ни много ни мало я поперся за рукояткой меча Создателя в подсвеченную мне системой локацию библиотеку, здраво размышляя, что рукоятка мне нужна так или иначе. А среди духов по наводке системы есть еще какая-то супер-пупер-мега-броня, которая защитит от самого Мировинга. Ну, если я логично предположил, что она защитит меня от самого ужасного персонажа этого мира, то, скорее всего, как-то и поможет в противостоянии с моими доброжелателями уровнем поменьше. Да, я еще попытался поспрашивать всех про духов, что это такое, с чем их едят, но опять же фактически без результата. Ворчунья выдала мне короткую системную справку о том, что не все персонажи в этом мире имеют физическое воплощение, что есть еще так называемые духи, нематериальные. Но это было очень похоже на те самые RPG-шные игры, в которые я играл, с ожидаемым ограничением на драку с ними. Обычное физическое оружие их не брало. Зато их брала всяческая магия, которой у нас было уже некоторое количество. После справки у самой системы я поинтересовался еще у народа. Ну и получил в ответ кучу сказаний и баек, никак не связанных с моей задачей очисткой библиотеки от духов, но зато меня изрядно повеселивших. Гоблины боялись духов до усрачки. Говорят, что те приходят и забирают маленьких гоблинов и вообще устраивают взрослым неиллюзорную попа-боль, если они себя ведут как-то не так. Огры относились к духам уважительно. Шуранит рассказывал, что некоторые провидцы их племени получали советы и наставления от духов, которые были в основном духами их предков. Гномы. Ну, гномы клялись, что при хорошей прокачке кузнечных навыков духов можно загонять внутрь оружия и снаряжения, и при этом они поднимали характеристики предметов, в которых они будут встроены. На самом деле это была самая интересная и, на мой взгляд, полезная информация. Вот только как конкретно прокачаться и что нужно сделать, никто из них не знал. А гномов-преподавателей Марта под зад коленкой отправила уже в столицу, так что внешней инфы тоже не было. А жаль. Возможно, я бы отловил парочку духов и запихал бы их, там, не знаю, Лире в щит, например. Эх, мечты, мечты. Нужно будет еще изучить механику этого мира. Была мысль спросить у краба, но я все еще не доверял хитрожопому шерданцу. И лично встречаться с ним не собирался, несмотря на его предложение о нейтральной территории. Не до этого. Короче, убрав ненужную рефлексию, я решил посмотреть товар лицом. Дракота я задействовать не мог, он до сих пор был заперт шаманом, который изготавливал для него снаряжение. На своих двоих ходить не улыбалось, в результате чего я все-таки полез снова на рынок и перешел в раздел питомцы. Лошадь, бык и верблюд. Ну, по факту они не были тем, что я перечислил, но больше всего походили на них. Особенно меня веселил верблюд, у которого имелось 4 горба, а вместо копыт были такие нехилые лапища с когтями. Но и вместо флегматичной верблюжьей хари там было что-то птичье с большой головой. Короче, какой-то адский грифон без крыльев, жертва мутации. Ни один из них мне не улыбался в качестве питомца. Ну, в том плане, что их польза была сомнительной. Ведь лысый выбыл из нашей команды не навсегда, всего лишь на время, да и внешне они мне не нравились. Опять же, лучше посоветоваться с шаманом, кого мне брать. Поэтому я все-таки перебрался в ездовые животные. Недолго думая, выбрал 3 ездовых страусов. Ну, вы поняли, что страусы там были условные, были кое-какие отличия. Почему я взял именно их? Да потому что я решил не рисковать и все-таки забежал к гоблинскому шаману, которому очень не понравился мой визит. Лысый в данный момент лежал на столе, а шаман производил замеры. Лысый жалобно крякнул, глядя на меня, видимо, прося его забрать. Но я потрепал своего мелкого друга по голове, сказал, что ему придется немножко пострадать на благо великой группы избранных. А шаману сказал, что не уйду, пока не получу совет. Гоблин нахмурился, быстро пролистал и ткнул в этих чудовищ с посылом «вот эти», и тут же вернулся к обмерам лысого. На мой вопрос «почему?» я получил ответ «потому». Понял, что больше мне ничего не светит. Ну, хоть какой-никакой, но совет получил. Поэтому 3 зеленых двуногих ящерицы, поблескивая зеленой чешуей, через секунду оказались рядом со мной. Стоили они, конечно, совершенно негуманную сумму. Но я решил, что мало ли. Во-первых, я могу себе это позволить, а во-вторых, дабы не пропадать добру, сделаю из них потом гоблинскую кавалерию. У всех должна быть кавалерия, иначе такой пласт мемов с ней связанных пропадает впустую. Короче, эти рептилостраусы оказались вполне себе годным приобретением. В комплекте были седла, в которых было удобно держать свою задницу. Своими ногами они перебирали достаточно быстро. Изначально, подобравшись к библиотеке порталами, мы потратили чуть больше полдня, чтобы добраться до забытой библиотеки. Развалины, честно говоря, впечатляли. Даже впечатляли не столько развалины, сколько аура, которая стояла над этим местом. Несмотря на солнечную погоду, чем ближе мы подходили к полуразрушенным стенам, тем становилось темнее. Оттуда, со стороны города, веяло каким-то мраком или тленом. Хотя понятия не имею, как это — веять мраком или тленом, но зуб даю на отсечение — это было именно оно. В итоге перед полуразрушенными воротами меня встретил он — призрак-привратник.
Подстраховавшись, я оставил друзей страуса в стороне, а сам осторожно пошел к нему. Ну, предварительно я использовал восприятие Гора, но ему также не удалось узнать точный уровень этого существа. Оставалось надеяться, что он не боевой персонаж, а висит здесь реально в качестве привратника. Каково же было мое удивление, когда на мое вежливое приветствие он заорал, как умалишенный.
«Ключ!» —
промолвил он загробным голосом. «Да-да-да, я не ошибся. Этот голос был именно загробный. Первый раз я стушевался и попытался завести с ним разговор по душам, но, судя по всему, к разговору он не был расположен. Через некоторое время снова заорал ключ во второй раз. Тут уж я начал немного нервничать, пытаясь разрешить ситуацию, и даже на какое-то время решил уйти в сторону к товарищам, дабы получить больше времени на размышления. Но не тут-то было. Ноги мои парализовало. Я полез в рюкзак за свитком перемещения, но тут же парализовало и руки. В итоге у меня двигался просто рот. И когда он заорал третий раз, я был не то что в панике, но мне это все абсолютно перестало нравиться. А потом он меня убил. И поэтому мне срочно требовалось решение этой проблемы.
«Ворчунья, поможешь?» «Нужная информация в базе данных отсутствует», — пробурчала она.
«Ясно. Имеет смысл пообщаться с местной системой».
Шарик тут же покачал головой.
«Да-да, Шарик научился качать головой. Если представить, что сам этот Шарик — это голова. И он подергался влево-вправо. Такие себе кодовые сигналы на случай неожиданных переговоров. Это значило, что Ворчунья дает мне совет от души. Совет или ответ на вопрос, при этом не палясь перед своей родной системой. Я понял, что помощи не будет. Уселся в позе мыслителя и начал размышлять. Через полчаса мне захотелось есть. Потом немножко походил, потом залез под душ, решил несколько раз отжаться. Попутно подумал, что сначала надо было физнагрузку, а потом в душ. Но неожиданно это помогло. Не зря говорят, что движение — жизнь. А я бы добавил к этому, что не только жизнь, но и нормальный разум. Короче, в голове у меня щелкнуло предположение, и прежде чем я успел его оформить, поскакал к Беллатрис.
«Дорогая, нужна твоя помощь».
«Что тебе еще?»
— огрызнулась гоблинша, мастеря что-то у себя на верстаке.
«Мне нужно вытащить осколок меча из реактора, но вытащить так, чтобы его потом обратно можно было поставить».
«А для чего?»
Тут же заинтересовалась Беллатрис. Скрывать мне от своей преданной гоблинши было нечего, и я ей рассказал свой гениальный план.
«Ну да, звучит логично», —
сказала гоблинша.
«То есть ты считаешь, что я прав?»
Тут же навострил уши я.
«Я ничего не считаю, я просто говорю, что это логично».
Мы зашли в большой зал реакторной, и меня снова накрыли шум и гвалт связанных добытчиков, явно пытавшихся так или иначе получить себе отсрочку. Стало их, кстати, гораздо меньше. Новых поступлений пока не было, а старые рассасывались. Беллатрис достала свой гаечный ключ и начала что-то шерудить. Свет погас, лифт застрял, потом снова поехал, потом свет опять включился. Но вроде как снова все в порядке. А гоблинша протянула мне добытый кусок меча, от которого разила такой энергией, что аж дух захватывало. Про себя я подумал, что, возможно, хорошая идея была бы просто положить его к себе в рюкзак и таскать его с собой везде, попутно прокачиваясь. Но, во-первых, мне нужен он был как экспресс-доставка для добытчиков, ну а во-вторых, прибьют меня кто-то, непонятно, как осколок будет реагировать. Судя по всему, опция сохранения личных вещей на этот предмет не распространяется, а он слишком ценен, чтобы просто таскать его в кармане. Неожиданно раздался громовой голос из угла.
«Да что ж такое творится, боженьки? Подземелья грабят! Да как так-то, кормилец ты наш? Что же ты делаешь с нами, убогими?»
Я с удивлением посмотрел на розовое облако, которое, несмотря на свои размеры, очень быстро ко мне бежало. Это была Марта. Надо добавить, в усмерть перепуганная Марта. Добежав до меня, она рухнула своими телесами на землю и поползла на коленках, пытаясь обхватить меня за ногу.
«Не покидай нас, властелин! Пропадут без тебя детки твои маленькие! Что мне сделать, чтобы ты поменял свое решение? Хочешь, я переступлю через себя и выйду за тебя замуж?»
За весь ее спич моя челюсть опускалась все ниже и ниже. И в какой-то момент я буквально услышал громкий стук, с которым она упала и ударилась о каменный пол.
«Что за спектакль ты устроила, подруга?»
Удивился я, глядя на матриарха. Та подняла заплаканные глаза и заголосила по новой.
«Так, стоп, молчать!»
Быстро сказал я.
«Еще раз повторяю, ты что себе удумала?»
«Ну так ты ж покидаешь нас, властелин! Раз забрал осколок меча, навсегда покидаешь!»
«Вот ты дура!»
Облегченно вздохнул я.
«Никуда я вас не покидаю. Осколок мне нужен так, на время погонять».
«То есть ты от нас никуда не уходишь?»
Слезы Марты тут же высохли.
«Нет, не ухожу, сказал же».
Она встала, отряхнула свое розовенькое платьишко и посмотрела на меня уже с некоторой претензией.
«А зачем ты тогда забираешь осколок? Он же мне нужен, чтобы качать себя и свое племя!»
«Ух ты, как заговорила!» — восхитился я. «Настоящий матриарх!»
— одобрительно похлопал я ее по жирному плечу.
«А будешь разговаривать со мной в таком тоне? Разжалуй в младшие матриархи. Возьму сюда Бастинду или Гингему».
Вся строгость сразу пропала с лица Марты. На ней снова появился испуг.
«Не нужно, господин. Я что хочешь для тебя сделаю?»
Она снова собиралась упасть на колени, но в этот момент я ее придержал за шкирку. Все-таки силы у меня прибавились.
«Все, все, тихо. Не буду я никого ставить на твое место. Ты молодец и умничка. А осколок я скоро верну».
«Честно, честно?»
— уточнила Марта.
«Честно, честно».
«Вспомнив, что часики-то тикают, и осталось полтора суток всего, а мне еще полсуток снова добираться до библиотеки, я купил еще одного страуса-ящера и кинулся навстречу приключениям. Минус полдня, и до окончания перемирия осталось каких-то несколько часов. Что же, у меня есть только один шанс все проверить. И вот я осторожно иду к привратнику».
«Ключ!»
Безэмоционально заорал он.
«На, сука!»
Не удержался я и протянул осколок меча. Сердце у меня замерло. Если это сейчас не прокатит и осколок у меня отберет, то это будет поистине легендарный эпик фейл. Но на этот раз боги улыбнулись скромному добытчику Максу. Ну или вселенная, ну или система. Хрен там поймешь, кто удачи заведует в этом мире. Короче, оно сработало, потому что призрак рявкнул.
«Достойные! Проходите!»
Взял и исчез, сука такая. Ни здравствуйте, ни до свидания, ни пояснений. Ну, хоть не убил, и то радует. Вокруг что-то так потемнело сильно. С чего бы это? Опс, я внезапно понял, что я глаза зажмурил, ожидая смертельной оплеухи. Открыл сначала один глаз, потом второй. Реально исчез.
«Страусов привяжите»,
— сказал я своим ребятам.
«И давайте потихоньку двигайте сюда».
Карту мне система подогнала подробную, с отметками. Правда, все отметки были на непонятном языке, но куда идти и что делать было понятно. Тем более, что та самая библиотека, которая мне нужна, была незамысловато отмечена небрежным красным крестиком. И чтобы попасть туда, мне нужно пройти совсем немного, сразу около входа через площадь. Другое дело, что на карте были еще и другие крестики, синенькие и зелененькие. Что находится там, я пока не понимал, но планировал выяснить, как только схожу в библиотеку. Полуразрушенное здание библиотеки находилось сразу за воротами через небольшую площадь. Зайдя сквозь ворота, я воровато оглянулся в поисках тех самых духов. Странно, не было вообще никого в округе. Лишь легкий ветерок перекатывал какой-то мусор по мостовой. Странно было и то, что здесь не было ни одного кустика или деревца, за что мне было немножко обидно. Повелитель растений я или насрано? Учитывая опыт с королем огров, я рассчитывал, что смогу использовать растения на своей стороне. А с другой стороны, чего я ожидал? Это было реально жуткое место. Аура никуда не делась, и даже когда по моей просьбе Лира включила свою ауру, тревожность чуть отступила, но окончательно бежать не собиралась. Я находился здесь в состоянии, как будто вроде мне и поссать хочется, но почему-то не можется. Мерзкое состояние.
Хочу сказать, библиотека была больше похожа на какой-то собор. Здоровенный, монументальный собор из моего прошлого. Ну, при полном отсутствии религиозной атрибутики. Тем не менее, на камне были искусно вырезаны узоры. А статуи горгулей складывалось ощущение, что косятся в мою сторону своими мертвыми глазами. Похоже, здесь постарался настоящий мастер, раз каменные статуи доставляют мне дискомфорт. Хотя, может быть, это действие все той же гадкой ауры? Ладно, хрен с ними.